Сегодня у нас будет вечер, и поэтому я думаю, что будет очень полезно напомнить о том, что же мы делаем, когда совершаем это причастие. И я решил, что для многих это будет назидание, поскольку каждый может вспомнить одну из важных заповедей Иисуса Христа, которую Он нам оставил, и в то же время многим, наверное, открыть многие вещи, которые они не знали. И я бы хотел начать с первого пункта, это важность. Почему вечеря является важным для нас? И я взял три пункта, по которым для нас вечеря является важной. Первое – это одна из немногих заповедей Господних, которые описаны прямо в Библии. То есть мы можем назвать буквально на пальцах, если говорить о Новом Завете, о нас, это, наверное, крещение, рукоположение и вечеря, и все. То есть это те, ну, кроме покаяния, естественно, или еще, но именно как заповедь, которую мы должны совершать как верующие, я вот нашел вот эти три. Есть, наверное, еще, но это главное. Вторая причина – это то, что Иисус сам показал лично пример. То есть перед тем, как Он умер на кресте, Он сам провел эту вечерю. И я бы хотел прочитать вначале известное место для многих. Мы сегодня его будем читать несколько раз. Это 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Вы знаете, что это место написано во всех Евангелиях, то есть оно является одним из для нас, одним из важных мест, то есть фактически это же место написано 5 раз, да, в Евангелии от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и в 1 Коринфянам. То есть 5 мест, где об этом пишется, то есть это еще раз подчеркивает важность данной заповеди, данной Господом, Богом. И второй момент, который мы здесь можем видеть, что написано: «Ибо я от самого Господа принял». То есть сам Павел говорит, что я лично, я не знаю, каким образом, ведь он не присутствовал, да, на самой вечере. Мы знаем о том, что Павел в тот момент был ярым гонителем христиан. Но, возможно, в видении, возможно, Господь прямо проговорил, но здесь написано, что он принял это так, словно он был там лично. И это еще раз подчеркивает важность того, что для нас принятие вечери является важным символом, важной заповедью Господней. Что символизирует вечеря? Первый пункт – это приобщение. То есть, тем, совершая вечерю, мы приобщаемся к нашей общей церкви. То есть, когда мы принимаем вечерю, это значит, что мы говорим: да, я Божий Сын, да, я спасенный, и да, я один из тех, кто будет вознесен вместе со всей церковью. И мы можем прочитать это также, вот, например, в 1 Коринфянам 10:16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» То есть каждый раз, когда мы принимаем этот хлеб, когда мы принимаем эту чашу, мы тем самым говорим этому миру, что я являюсь следователем за Иисусом Христом. Второй пункт – свидетельство. Свидетельство, в первую очередь, для неверующих. Если мы прочитаем 1 Коринфянам, опять-таки 11 глава, мы видим в 26 стихе, я прочитаю на русском, я сделал на немецком, чтобы крупнее был шрифт. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть каждый раз, когда мы принимаем эту вечерю, мы говорим: я верю в то, что Иисус Христос умер за наши грехи. И я пью, и это как является символом того, что я в это верю, и я жду, когда Он еще раз придет. Следующий пункт – прощение. или подтверждение прощения. То есть мы также можем видеть это в этих же местах. Я выделил Der neue Bund, Новый Завет. Да, Новый Завет, в принципе, и есть нашим Евангелием. Да, то есть Завет Новый как раз и заключается в том, что да, веруй в меня, в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И для нас это также является, всякий раз, когда мы пьем, мы через веру получаем это прощение. То есть мы говорим о том, что мы являемся уже детьми Божьими, и поэтому мы прощены. Интересный такой вопрос я сам себе задал вчера. Что есть чаша? Вот есть много случаев в Библии, когда мы читаем, ну, например, Иисус Христос, когда молился в Гефсиманском саду, он говорил, да не пройдет эта чаша, но пусть будет воля твоя, да? Или вот мы только что читали, когда чаша благословения, да, это 1 Коринфянам 10:16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение, только что читали. И я так для себя взял такую формулу, самое ближнее как определение, которое я нашел, что такое чаша. Я назвал это уготованная судьба, уготованная Богом судьба. То есть то, что Бог приготовил для нас. Ну вот, например, в случае с Иисусом Христом, его была судьба умереть за наши грехи. Да, и Иисус Христос ее выполнил. Да, то есть Господь ему предложил, и Иисус выполнил то же повеление Господне. И в данном случае теперь даже как-то по-новому я посмотрел на вот этот вот текст, что чаша есть завет новой крови. То есть получается, это не сколько наши страдания, сколько наоборот наше благословение от Бога. То есть мы получили новый завет, мы получили от Бога вот эти благословения, спасения. Еще одно место я вспомнил о чаше, если помните, когда Иоанн подошел со своим братом к Иисусу Христу, и мать Зеведеева тоже просила, чтобы они встали по левую и правую руку. И тогда Иисус говорит, можете ли вы пить чашу такую же, как я? И они ответили, можем. И тогда вы помните, да, Иисус ответил, чашу будете пить, но сидеть по правую и левую руку это не мне дано. И здесь я долго рассуждал и думал, когда вот здесь Иисус Христос говорил о чаше, он имел в виду благословение или он имел в виду, что они будут много страдать? А? Ну, я пришел к выводу, что страдать в первую очередь тоже. Да, то есть действительно, каждый, кто идет за Иисусом Христом, он имеет много, проходит через много страданий, но эти страдания ничто по сравнению с тем, что мы будем иметь в будущем. Еще одно свидетельство – это однократное принесение жертвы. И в чем это заключается? В том, что мы хлеб берем и преломляем. То есть он был один, и мы его преломили. Мы его не можем собрать воедино еще раз и опять преломить. Другое место, которое я нашел – это Евреям 9:28. Видим, что здесь это была больше, наверное, проблема для иудеев. Ну, давайте сначала прочитаем. Я с 27 стиха прочитаю. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Почему это было важно для евреев, и вы видите, что это послание евреям? Потому что до этого они постоянно, каждый год приносили на Пасху жертву, да, там, ягненка или голубя. Приносили также много других жертв во время каждого праздника, всякий раз. И для них это было очень в новинку, да, что достаточно одной смерти Иисуса Христа, и все спасены. То есть все, которые жили до того, все, которые живут сейчас, и все, которые живут после. И для евреев это было особенно, наверное, тяжело принять это. Поэтому здесь и Павел о этом пишет, о том, что он принес себя жертву однажды. И когда он второй раз придет, он уже придет не для того, чтобы умирать еще раз, но чтобы уже забрать нас из этого мира. Еще один пункт, о чем символизирует вечера, это напоминание о втором пришествии. То есть всякий раз, когда мы принимаем вечерю, мы вспоминаем о том, что однажды Иисус Христос придет на эту землю, чтобы забрать нас. Это как раз последние стихи, последние слова 26 стиха. «Доколе Он придет». Да? «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И для нас тоже это важный момент, потому что мы здесь находимся, и мы знаем, что Иисус Христос придет еще раз. И вечера как раз и символизирует то, что мы Его ждем. И последний пункт, который я взял, это свидетельство духовному миру. То есть мы знаем о том, что мы живем здесь, на земле, но также мы являемся свидетелями для ангелов, для дьявола, для сатаны, для всего духовного мира, кто мы есть. Мы есть слуги Божьи или мы есть помощники сатаны. И одно из мест, которое я взял, Ефесянам 6:12, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной». Здесь имеется в виду в первую очередь тот духовный мир, который нас окружает, который мы, наверное, не видим здесь, но он существует и он реален, потому что идет духовная война, и она идет за каждую душу, которая сидит здесь, которая находится, ну, за пределами церкви, это не важно. То есть сатана пытается все украсть, убить и погубить. И действительно, каждый, есть еще другое место, что он пришел, чтобы, если возможно, то и забрать и верующих. И нам нужно постоянно бодрствовать и помнить о том, что какой кровью мы спасены. И для этого как раз вечеря нам и нужна, чтобы мы помнили об этом, о том, какой кровью мы спасены. Итак, чем важна вечеря для нас? По-украински вечеря, по-русски вечера. Меня в Дрездене научили в свое время. В словаре проверил вечеря правильно по-русски. Да, я все поместил на один слайд здесь. Первый пункт – это проверка духовного состояния. То есть всякий раз, когда мы проходим эту вечерю, мы вспоминаем о том, действительно ли мы Божьи дети? Действительно ли мы не уклонились от того пути, в котором мы находимся? Мы можем прочитать это в 1 Коринфянам 11:28. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть Павел здесь в данном случае призывает: «Да испытывает себя человек». То есть вспомни, какое твое духовное состояние в данный момент. Второй пункт – напоминание о пролитой крови Иисуса Христа, то есть о той цене, которую заплатил Иисус Христос. И я здесь написал слово «бодрствование». Как раз я только что об этом говорил, но мы можем еще раз вспомнить, например, когда Иисус Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание». То есть мы постоянно должны вспоминать об этом, о тех страданиях, потому что Он однажды умер, и со временем, ну, человеческий мозг так создан, что он может забывать, и нам нужно постоянно освежать это в памяти. Я помню, в Дрездене как-то такая была дискуссия насчет евангелизации. И, ну, как бы надо евангелизировать, надо идти в народ. И мне некоторые братья говорят: «Да что ж евангелизировать, все и так знают уже. Кого не спроси, все знают, что есть Иисус, что Он умер на кресте и так далее». Но я знаю, как минимум, те дети, которые рождаются, да, они не знают этого, во-первых. И во-вторых, если мы не будем об этом напоминать, если мы не будем об этом говорить постоянно, то и мы сами забудем о том, что Иисус Христос когда-то воскрес ради нас и пострадал за нас. Еще один пункт – призыв к служению. То есть мы знаем о том, что мы являемся детьми Божьими, и мы не можем, если мы дети Божьи, мы не можем смотреть на этот мир и игнорировать его. То есть мы хотим как можно больше людей, чтобы пришло к Богу. И для нас это тоже вечеря, напоминание о том, как мы можем послужить Господу, каким служением мы можем, какое служение мы можем взять в этой церкви. Пусть оно может маленькое, но оно приносит большой плод в будущем. И поэтому нам каждому желательно иметь такое служение. Напоминание о принадлежности к телу Христа, то есть напоминание о принадлежности к церкви, которую Христос спасет из мира, подобно ковчегу Ноя. То есть можем прочитать 2 Тимофея 2:11. Второе Тимофея 2:11. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. То есть здесь написано о том, что если мы будем исполнять его заповеди, если мы его будем служить, то он нас примет, да, он скажет, войдите в мой дом, да, и я буду с вами. Или он скажет, отойдите от меня, я не знаю вас. То есть отойдите от меня, делайте ли неправды. Там Матфея 25 глава. Поэтому тоже нам нужно постоянно, это как раз вечеря нам и помогает о том, это напоминание о том, что мы принадлежим к телу Иисуса Христа, мы являемся частью Его, и мы хотим разделить с Ним вот эту участь, участь воскресения с Ним. Ну и последний пункт важности – это напоминание об общении друг с другом. То есть невозможно провести вечерю одному. То есть обязательно, ну как минимум, должен быть раздающий и принимающий, уже как минимум два человека. И постоянно Бог также напоминает, что вечерю всегда принимают в группе, да, пусть это будет церковь, пусть это будет небольшая группа, но когда собираются ради Иисуса, ну, во имя Иисуса Христа и проводят вечерю, это обязательно общение, это обязательно группа. Ну, например, первые верующие, которые были, которые приняли Слово Божие, это Деяния, 2 глава, 41 стих. Это первые христиане, которые приняли Слово Божие, покаялись, и написано, и так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть здесь видно, что это все вместе. Общение, преломление хлеба и молитва. Ну, не значит, что все вместе в один момент времени, но они собирались для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы принять вечерю и для того, чтобы помолиться. И такой тяжелый вопрос, но как-то столкнулся с ним, поэтому решил, что нужно его объявить. Что будет, если неверующий принимает участие в вечере? Бывают случаи, когда действительно неверующий не знает об участии в вечере, но все-таки принимает участие. И я столкнулся с таким, и для меня тоже это был, как сказать, я даже ну, не знаю, как реагировать бывает на такой случай, поэтому я решил немножко почитать, поразмышлять над этим пунктом. Ну, во-первых, если мы прочитаем 1 Коринфянам 11, опять, с 27 стиха, да, вы видите, 27, 29 и 30. В 27 написано, «Кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Что такое тело и крови Господня? То есть виновен будет против Иисуса Христа. То есть Иисус Христос его не примет. И в 29-30 стихе он даже больше как бы объясняет, что «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». То есть получается, принимая эту вечерю, мы наоборот делаем себе хуже, если мы не его дети. И то есть это не значит, что если мы принимаем вечерю, то наоборот мы дети Божьи. Бывает наоборот, если вы вспомните Иуда Искариот, который его предал, он был на той вечере. Он принял его, но мы знаем, что произошло после этого. Он его предал. Поэтому участие в вечере еще не гарантирует того, что мы спасены. Наоборот, если мы принимаем вечерю, но мы не покаялись, не пришли к Богу, то это нам идет во вред. И 30 стих даже Павел еще дальше идет и говорит, что от того из вас многие немощны и больны, и немало умирает. То есть это одна из многих причин, почему болеют люди, неверующие. Да, но это как бы один из таких тяжелых моментов. Да. То есть нужно всегда сначала примириться с Господом, а потом уже принимать вечерю, не наоборот. И второй пункт, особенно такой самый, наверное, опасный, это когда принимают вечерю, чтобы наесться. И я прочитаю книгу Иуды, 11-13 стих. «Горе им». Ну, здесь идет о людях, о тех, кто отвергают Господа Бога. Если вы прочитаете всю книгу, вся книга Иуды посвящена тому, что есть люди в церкви, которые проникают в церковь, но они не являются верующими. Они отвергают Господа Бога, хотя говорят, что они верующие, они очень опасны. И вот здесь 11 стиха. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Ваалам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторнутые». И так далее. То есть, ну, когда я читал эти стихи, для меня такое ощущение, что вот Иуда, это не Иуда Искариот, это Иуда, ученик Иисуса Христа, он является также братом по плоти Иисуса Христа, на всякий случай. И такое ощущение, что Иуда вот все слова, которые мог найти самые плохие, он включил в этот стих. То есть, если мы принимаем вечерю любви, и при этом мы идем против церкви, то мы себе, наоборот, несем двойное осуждение. Дважды умершие, написано в 12 стихе. Поэтому это очень опасная ситуация, и я просто призываю тех, кто еще не примирен с Богом, лучше воздержаться от принятия вечери. Примириться с Богом сначала, а потом уже принимать вечерю со всеми. Есть противоположный вопрос. Что будет, если верующий не принимает вечерю? И с таким я столкнулся примерно 3 года назад. Как-то раньше такого вопроса не возникало в церквях, я не знаю. По крайней мере, я не сталкивался, хотя я только 7 лет в Господе. Но это, я был в Дрездене, тоже одна сестра уже приняла крещение, и в одно воскресенье она говорит: «Ну, я не готова духовно, я хочу пропустить вечерю». И тогда это было для пастора той церкви тоже в диковинку. Ну, он тоже приехал с Казахстана, с таким тоже не сталкивался. Как это не принимать вечерю? Ну, понятно, что мы постоянно говорим о том, как это серьезно, мы постоянно говорим, что мы должны быть готовы, да, но вот чтобы не принимать, вот до такого как-то не доходило. И мы прочитаем опять 1 Коринфянам, опять 11 главу. Прочитаем, что пишет Иисус Христос в этом случае. Ну, мы прочитаем 2 стиха, 28 и 32. Первый. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». И 32 стих. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И вот этот вот 32 стих очень явно показывает вообще, что происходит с такими людьми. То есть, или вот 31 стих, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, проходя эту вечерю, участвуя в вечере, мы испытываем себя, и Бог, если мы ее принимаем недостойно, нас наказывает. Но если мы не принимаем вечерю, то мы будем судимы не Господом, Богом, не будет наказания вот, испытания да, от Бога, но мы будем осужденными с миром, то есть осужденными со всеми неверующими. 32 стих. Чтобы не быть осужденными с миром, не принимая вечерю, мы стаем такими же, как любой неверующий, потому что мы не приобщились к телу Христовому. Мы не являемся частью Божьей Церкви. И поэтому здесь тоже очень важно для того, чтобы нам не быть осужденными с миром, нам нужно принимать участие в вечере. И если есть действительно какая-то проблема, духовная проблема, нам нужно решить, насколько быстро, насколько это возможно. Конечно, есть случаи, когда, возможно, нужно воздержаться от вечери. То есть действительно... Ну, если вчера, не знаю, поругался с человеком и за день не успел примириться с ним, возможно, нужно действительно воздержаться, потому что мы сами понимаем, что мы не готовы к принятию. Но это не может быть обычным явлением. То есть это самый крайний случай, который только может быть. Если мы не будем принимать вечерю, мы встаем наравне с миром. Ну и последний вопрос. Что делать, чтобы быть готовым к принятию вечери? И опять я сделал все на один слайд. Ну, первый обязательный пункт – это иметь мир с Богом. То есть, если мы не покаялись, если мы не приняли Господа Иисуса Христа, то смысла в принятии вечери, ну вот мы только что уже узнали, какой смысл в этом будет. Второй пункт – иметь мир с братьями и сестрами. И если надо, то простите их. То есть понятно, что мы не можем иметь мир со всеми. Есть всегда найдутся те люди, которые не воспринимают тебя таким, какой ты есть. И ну, в данном случае я вот написал, если надо, простите их. Если надо, имеется в виду не «если хочу», а сделать все со своей стороны возможное, что ты, с твоей стороны ты простил их. То есть, если есть конфликт между братом и братом или братом и неверующим, то есть с твоей стороны должен быть мир. Независимо от того, то есть ты должен попросить у него прощения, независимо от того, принял он это прощение или нет. Потому что понятно, что со всеми неверующими мир нельзя иметь, хотя бы потом с теми, кто отвергает Господа. То есть рано или поздно появятся те вопросы, с которыми ну, мы не можем быть в мире, потому что мы в мире с Богом. Из-за этого мы не можем быть в мире с теми людьми, которые не с Богом. Но тем не менее, мы должны стараться и делать со своей стороны все возможное. Третий пункт. «Возьми крест свой и следуй за мною». То есть иметь какое-то служение – жить по Писанию, свидетельствовать об Иисусе Христе, то есть все то, что говорит Бог, исполнять. И последний пункт в простоте сердца, такой тоже для меня интересный момент. Это из Деяния 2.46. И каждый день, то есть опять-таки это говорится о первых уверовавших после того, как Петр произнес свою первую проповедь. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Вот простота сердца тоже такой важный пункт. И я вспоминаю, я принял крещение 7 лет назад, в 2011 году. И на второй вечере я столкнулся с такой ситуацией, это было в Украине. Было очень много людей, здесь все сидят, там много стояли, и тоже у нас, ну, сейчас там строится здание, но тем не менее места все равно не хватает. И идет как бы раздача хлеба, вина, и я как бы принимаю, ну, Это была моя вторая вечеря. То есть первая была сразу после крещения, а это месяц прошел. И я так, ну, как бы молюсь Господу, ну, как бы переживаю вечера. А доходит до моего брата очередь. И он такой за дверей так раз, открыл дверь, принял вечерю и вернулся назад. И мне так было, я так думаю, ну как так? Ну вечер это такое серьезное событие. Но потом я начал размышлять. Во-первых, ну он был с детьми, он сидел с детьми, он следил за ними. И сейчас он даже ну, выехал из города, с квартиры для того, чтобы купить в деревне, ну, в селе дом, где я взял около, по-моему, 4 приемных детей, у него еще 4 детей. То есть я вижу в том, что этот человек, он действительно хочет отдать, ну, свою жизнь для Бога, для этих детей. И я потом подумал, что важнее, вот быть вот таким, как сказать, трепещущим перед стаканом вина или перед хлебом, что важнее, или послужить Господу и действительно, ну вот в данном случае вот он действительно взял много детей, и я увидел в этом для себя урок, что важно не то, как я беру там стакан, не знаю, или как я принимаю хлеб, как я отношусь вот в эту минуту, с каким благоговением, хотя это тоже нужно. Но важно как раз наша жизнь, наше послушание Господу. И в простоте сердца тоже для меня очень важный урок. И я также желаю, чтобы каждый из вас, кто будет сегодня принимать вечерю, он также почувствовал эту простоту в сердце своем и мог с открытым сердцем принять вечерю вместе с нами. И ему пусть будет вечная слава великому Богу. Аминь.